Година автоновин на радіо НВ. Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едемо далі на радио НВ. Приветствую слушателей, независимо от того, находятся ли они за рулем или спешно паркуются, чтобы не пропустить программу. Ну а может, пытаются отойти от праздников и каникул, собраться с силами, оценить автомобильный год 2019 и построить прогнозы на наступивший 2020. У нас самое значительное, что только происходит с автомобилями в стране и мире, самые интересные тест-драйвы и события по эту сторону эфира Евгения Алефиренко, и мы начинаем. Строить прогнозы на наступивший автомобильный год вообще очень просто, потому что даты самых главных событий автосалонов известны заранее и часто на годы вперед. Ну и предстоящие премьеры и примерные сроки презентации новых моделей производители тоже анонсируют без проблем. Но вот намного сложнее подводить итоги прошедшего года. Автомобилей много, и тенденций много, и новая машина может быть очень важна в каком-то одном классе или регионе и практически не существовать за их пределами. А то, что гремело в начале года, к его концу как-то забывается и забивается тоже конкурирующими моделями. И тем не менее, мы вместе с Романом Мельниченко, профильным редактором сайта ITC, попытаемся пробиться сегодня через эти объективные преграды, найти и вспомнить главное, наметить тренды на 2020. Премьеры наступившего года, по крайней мере, самое важное из них, я собираюсь как-то свести в одной из следующих программ. Ну и также в планах обсудить те нововведения, которые нас ждут на наших собственных украинских дорогах, но это позже, а не сегодня. А теперь новости. Если хотите написать мне пару слов, ну, у нас по-прежнему есть Viber, его номер 067-67-020-57. Сразу должен сказать, что автопром, как и все обычные люди, рождественские и новогодние каникулы провел в праздничной полудреме, так что у нас немного настоящих новинок, но зато довольно много перспективных идей и прототипов. Во-первых, под новогодней елкой прямо мир получил существенно больше пласт фотографий нового большого корейского кроссовера Genesis GV80, и теперь они официальные. Раньше мы могли сформировать мнение о машине только на основании шпионских снимков, в том числе со сборочных линий, ну и сначала о самом фантастическом. Не только я, но и существенная часть моих коллег подозревали, что брутальный дизайн концепт-кара трехлетней давности, который затем довольно точно перенесли вот в те машины, которые попадали в объективы фотошпионов, это только маскировка или попытка скрыть настоящий дизайн, прикрыв его под агрессивно выглядящим пластиком. Потому что GV80 выглядит нехарактерно злым. У него параллельные горизонтальные прорези оптики, у него массивный щит радиаторной решетки. В этом классе принято быть мягче и элегантнее. То есть есть, конечно, отдельные марки, которые рискуют выделяться. В первую очередь это там американский автопром, Cadillac, Lincoln и даже модель Escalade, которая долго выглядела просто как воплощение визуального зла. В новом поколении все равно немного смягчается. Но агрессивные элементы в Genesis GV80 оказались неплохо уравновешены. На шпионских снимках я вижу не лучшие ракурсы, и попадалась заводская пленка, чтобы не поцарапали, но вообще разное промышленное оборудование заслоняло детали. А по официальным фотографиям машина воспринимается существенно более гармонично. И вот эти горизонтальные характерные фары и фонари удачно на самом деле вписываются в профиль, рифмуются с декором, хотя я не уверен, что в светлых оттенках большой кроссовер будет выглядеть так же хорошо. GV80 делает на заднеприводной платформе, будет также варианты с полным приводом. Полную гамму двигателей обещали выдать попозже, но самые большие моторы ожидаются мощностью под 400 сил. Интерьер богат и стилистически лаконичен. За доплату можно заказать трехрядную планировку. В Южной Корее GV80 пойдет в продажу через считанные недели, а глобальная продажа собирается развернуть до конца 2020-го. Когда-нибудь, надеюсь, доберутся они до нас. Другой кроссовер показался нам полностью, а не как Хулио Иглесиас с одним боком и с выигрышной стороны. Речь идет об электромобиле Fisker Ocean, площадкой для премьерного показа которого выбрали американскую выставку бытовой электроники CES. Машина очень хотела бы посоревноваться с Tesla Model Y, который мы ждем совсем скоро. Формально это кроссоверы, близкие по размерам, но если Model Y — это седан, Model 3 с высокой линией профиля и, соответственно, слегка увеличенной вместимостью салона, то Ocean с нуля был спланирован как большой однообъемник. При длине 4 метра 64 сантиметра он не претендует ни на какой спортивный образ. Это компактный SUV в американском представлении, то есть с достаточным запасом места, чтобы забросить, ну, 4 сумки для гольфа. а то, может, и серф. Основатель компании Хенрик Фискер сам, напомню, дизайнер. Его автомобили всегда отличал прогрессивный дизайн, но вот не в этом случае, потому что стиль Ocean скорее мейнстримовый, и стараюсь не проводить, как правило, параллели между разными марками, но это тот случай, когда нельзя не заметить очень сильное влияние кроссоверов Range Rover и Volvo. У машины будет несколько комплектаций, полный расклад технических характеристик по каждой из них у нас пока нету. Известно, что самая мощная модель будет способна набрать 100 км в час вместо за 2,9 секунды. Очень хорошо. А самую бюджетную станут продавать за 38 тысяч долларов или даже чуть меньше. В компании утверждается, что с учетом местных льгот и вычетов на рынке США она уложится вообще ровно в 30 тысяч долларов. А вот это уже неплохой аргумент против Tesla Model Y. Также известно, что емкость батареи составит 80 кВт-часов. И якобы этого хватит на 480 км пробега. В крышу вмонтирована солнечная панель при условии соответствующей освещенности, ну, там, южных мест, где она будет эксплуатироваться, способна за год накопить в батарее достаточно электричества, чтобы обеспечить более 1500 км хода. Хотя с большой вероятностью все это электричество будет тратиться на работу климатической системы. Предварительные заказы на кроссовер принимают уже сейчас. Но даже если прямо сейчас и подадите, ждать придется годы, потому что поставки обещают начинать только в 2022. Продолжается та гонка вооружений, которую я успешно предсказал в первые минуты после того, как прошедшей осенью немного доработанный Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости — 490 км в час и еще с тысячными. Руководство Bugatti после этого поспешило заявить, что не намерено продолжать эту гонку и вообще не так уж гналось за показателями, но конкуренты на этом редком заоблачном рынке сразу напряглись и начали работать над ответом. И главных соперников у Bugatti здесь два: американская компания Hennessy и шведская Koenigsegg. Про ответ американцев я уже рассказывал. А теперь пару слов о той модели, которая должна вернуть рекордную табличку в Северную Европу. Ее прототип называется пока Mission 500. В индексе прозрачно читается поставленная перед инженерами цель. И презентацию анонсировали на предстоящий Женевский автосалон. В основу рекордного автомобиля лег Koenigsegg Yesco. Этот киберкар был представлен несколько месяцев назад. Также о нем рассказывал. И он сам по себе достаточно хорош, чтобы выводить на мерную трассу. В его моторном отсеке располагается 5-литровый V8 с мощным турбонаддувом и специальной системой, которая снижает турболаг. На биоэтаноле с мотора снимают 1600 сил. Ну и даже на обычном бензине вполне приемлемую 1280. Чтобы разогнаться до 500 км в час, машине нужны бы наилучшая аэродинамика, плюс соответствующие передаточные числа трансмиссии и мощность мотора, ну и покрышки, которые способны выдержать такие скорости. У Koenigsegg имеются либо готовые компоненты, либо инженерные наработки для того, чтобы отметить три первых пункта этого списка. Ну и будем надеяться, что с покрышками что-то придумают тоже, потому что гонка скоростей продолжается, и это прекрасно. Ну и раз мы заговорили на эту тему, в США приняли патентную заявку от Porsche на летающий автомобиль. Речь идет о двухместном аппарате на электроприводе с четырьмя импеллерами, это винты, которые заключены в кольцо. Два из них должны обеспечивать парение, а еще два толкать аппарат вперед. По габаритам летающий автомобиль будет существенно меньше, чем самолеты малоавиации, ну так что поместится на обычных парковках или, может, лужайке загородного дома. И, понятное дело, вертикальный взлет и посадка не требуют выделенной полосы, как это обычно бывает на аэродромах. Запатентованный аппарат выглядит достаточно продуманным, чтобы не казаться простой фантазией, которая рассчитана только на то, чтобы занять нишу в юридическом смысле. А с другой стороны, заявка ничего нам не говорит о состоянии конструкторских работ, которые ведет компания. Она может означать как прототип, который выкатят на публичное обозрение через пару лет на каком-то из авто или, может, авиасалонов, ну, так и патент для сохранения в долгом ящике еще лет 20 или 30. Но сам факт интереса традиционного автопрома к таким направлениям развития, как летающие машины, ну, он дорого стоит и привлекает внимание. О планах Audi добавить к модельной линейке нового флагмана среди кроссоверов известно довольно давно. Ну а теперь мои коллеги из Автобильд добыли от марки и собственных источников некоторые детали. Итак, модель будет называться Audi Q9. Ее собираются показать еще до конца якобы 2020-го. В ее конкурентах, понятное дело, новое поколение больших SUV, прежде всего от немецких производителей, это BMW X7 и Mercedes GLS, на фоне которых прошлый наибольший кроссовер этой компании, а именно Q7, смотрится скромновато. Audi обычно использует единый дизайнерский язык во всем своем ассортименте, так что радикально новый автомобиль ждать вряд ли стоит. Источники говорят о трехрядной планировке. Причем одновременно с полнофункциональными креслами самого заднего ряда, а также возможности появления спортивной версии Q9 с индексом RS и мотором, который форсирует до 600 сил, а может и побольше. А возможность получить полноразмерный кроссовер с мощным мотором и спортивными настройками, а вот это как раз в Audi умеют, вот это и есть главная часть новости. Месяц назад у меня в большом тест-драйве был седан на 717 сил Dodge Charger SRT Hellcat. Ну и часть времени я посвятил нытью о том, что машине недолго осталось стоять на конвейере, потому что довольно скоро ее сменит новое поколение, которое собираются сделать на платформе, говорят, Alfa Romeo Giulia. Вероятно, что с итальянскими моторами, пусть отличными и прогрессивными, но это совсем не такие по характеру. Так вот, даже если все пойдет по этому сценарию, то у фанатов этой ниши безрассудно мощных американских автомобилей все равно остается пара дополнительных лет, чтобы успеть купить себе родного брата той же самой марки Dodge. Купе Challenger нынешнего поколения по-прежнему неплохо продается, поэтому с заменой для него не станут торопиться, и следующее поколение запустят производство только в конце 2022-го. Но при этом параллельно существующим, который окончательно уйдет с конвейеров только в 2023-м. Что означает для нас больше 2 лет на неторопливый подбор моделей, комплектации и купе с дизайном, который довольно точно копирует маслкары 1970-х. Ну и понятное дело, с многолитровым американским V8 мощностью от 300 до 800 с лишним сил. 800 с лишним. Не то чтобы я рекомендовал эти автомобили, они очень специфичные, но не лучшим способом ведут себя в пробках и довольно прожорливы. Но я могу понять тех, кто их любит и продолжает покупать даже в наши времена перехода на электропривод. А с другой стороны, каждого, кто покупает себе седан и купе на 717 сил, Грета Тунберг записывает в свою красную книжечку, я думаю. Я не знаю, в какую книжечку она вписывает руководство General Motors и каждого будущего покупателя электрического Хаммера, но у нас, кажется, есть самая нелепая попытка насильственной электрификации. Некогда был и продолжает быть, хотя понемногу выводится из обращения, военный Хаммер, а точнее внедорожник HMMWV. На его базе в 90-х сделали гражданскую модификацию, которую начала покупать та же публика, которая и покупает большие американские пикапы, и не возит в них ничего объемнее там полского телевизора или пары чемоданов. А гражданский Хаммер получился не очень комфортным, не отличался вместительностью, ну потому что просто его создавали с другими целями. Проехать везде, легко ремонтироваться и вмещать 4 пехотинцев, либо 2 носилок, либо тяжелый пулемет. И поэтому под той же самой маркой выпустили модель похожего стиля, но приспособленную под нужды цивильных, а именно Hummer H2, и когда спрос на нее оказался ниже ожидаемой, потому что она дорогая была. А добавили еще более половинчатую, но с ценой на уровне обычных паркетников. Это Hummer H3. И все это семейство успешно похоронили цены на топливо, ну и также рост экологичной сознательности, но теперь в General Motors мою марку решили выкопать и реанимировать и перевести еще на электрический привод. А все детали обещают 2 февраля, на этот момент ожидается, что речь идет о полноразмерном пикапе с внедорожными качествами и примерной стилистикой классического Хаммера. Его, вероятно, спроектировали на узлах-агрегатах GMC, и сама марка также будет называться Hummer by GMC. И привод якобы будет только электрическим, а не гибридным, и ориентировочная цена $90,000, то есть мы говорим об уровне самых престижных моделей пикапов, и более того, это дороже самой дорогой версии Tesla Cybertruck. У Шварценеггера уже есть обычный Хаммер, который некогда дали в тюнинговое ателье и электрифицировали под заказ. И мне просто не приходит в голову, кто бы еще мог заинтересоваться таким предложением. А с другой стороны, кто я такой, чтобы судить? Я знаю еще одну технологию, которая может быть неплохое будущее, но не уверен, увидим ли мы нормальную ее реализацию. На автомобилях Tesla с какого-то времени начали предлагать режим Sentry. Он использует множество камер, которые ставят сейчас почти каждый автомобиль по периметру, чтобы обнаруживать и фиксировать подозрительную активность. А еще он ее записывает, ну и предотвращает таким образом, в теории, вандализм, кражи, попытки угона и тому подобное. Ну так вот, кроме записи, автомобиль также включает освещение, выводит на центральный дисплей предупредительную надпись, которая, например, может заставить злоумышленника поменять планы и найти себе другую машину в качестве жертвы, не Теслу, не такую продвинутую. Илон Маск собирается двигаться в том же направлении, но еще добавить к этому режиму и голосовые возможности. То есть дать автомобилю возможность общаться с прохожими, которые почему-то задержались рядом. Предполагаю, что речь идет о таком же предупреждении для возможных злоумышленников, но также могу представить и другие применения. Как, например, найти хозяина, если он заблокировал вас на стоянке, или там помочь человеку вызвать скорую помощь, если ему стало плохо. В общем, деталей пока нету, но потенциал я вижу. А новости, а после этого итоги 2019 и ожидания на 2020.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едемо далее на радио НВ, и мы наконец подходим к тому моменту, когда уже бы пора подводить итоги и строить планы на следующий год. А для этого ко мне любезно присоединился редактор раздела автосайта ITC Роман Мельниченко. Привет, Роман.
Привет.
Я объясню, почему я так долго добивался тебя, именно тебя, для подведения итогов. Во-первых, мы не договорили в прошлый раз, когда была очень интересная беседа по поводу электромобилей, да. Прямо вот те моменты, которые должны были продолжиться в будущее,
да.
Чего нам ждать, как это будет развиваться. Есть вторая причина. Эта причина, ты любишь и ценишь такое детальное разбирательство, что с машинами творится, и просто иногда я тебя еще перечитываю, прежде чем делать свои тест-драйвы, потому что... У тебя есть преимущество большого формата.
Да,
на
есть.
Радио все сведено к 14 минутам одной части. У тебя есть большие страницы в интернете, поэтому у тебя иногда просто полный простор для творчества.
Сейчас можем больше поговорить.
Да? Можем больше поговорить, если у нас она, как обычно, не хватит времени, тем не менее, что-то с этим надо делать. В этом году у нас было много интересных машин, но я даже хотел бы поговорить не об интересных машинах, которые, ну и... прогнозируемые были интересными. То есть я понимаю, что новый Mercedes GLS, допустим, обязан был быть прекрасен.
Ну да.
В целом он прекрасен и есть. А меня больше интересуют машины, которые тебе, допустим, показались непрогнозированно хорошими. У меня, я могу, например, там назвать среди таких Mazda 3, потому что я не ожидал, что у нас может так эффектно вырасти в нечто большее, чем она там была в прошлом поколении.
Угу.
Или там Hyundai Kona Electric, потому что это в этом формате, это, наверное, ключевая такая машина.
Кона согласен.
Отлично.
Очень сильно согласен. Кона хорошая машина. Как электромобиль, да, достаточно удачная машина, удалась.
Удалась, и, кстати, может считаться или не может считаться, это надо посмотреть. А такой ключевой машиной, которая может переменить отношение тех, кто хочет получить себе городской достаточно компактный кроссовер в электрическом формате. Посмотрим, как она будет продаваться, какие будут цифры. А какие машины у тебя в этом году вот вызвали такие же эмоции?
Именно автомобили, да?
Автомобили непрогнозируемо хорошие. То есть
непрогнозируемо хорошие. На удивление, это Ford Ranger пикап из последнего, что я брал. Машина обновилась и стала более комфортной, там появился более мощный мотор, она стала очень динамичной, как для четырехцилиндрового мотора и для четырехцилиндрового пикапа. На удивление, это Jack, который мы когда-то обсуждали, как электромобиль, как дешевый электромобиль, он был сделан очень даже неплохо, и, я понимаю, что он очень дешевый, по нему чувствуется, что это просто дешевая машина, но как электромобиль он был сделан хорошо. С точки зрения там, управления электротягой, там, рекуперации энергии, столько, сколько он может проехать на своей батарейке и так далее. И, наверное, Peugeot 508. Mazda 3, кстати, отчасти согласен, но так получилось, у меня в руки две машины попало, и я согласен только в случае седана с дизельным мотором.
Но у меня обратная ситуация, объясни почему.
Потому что седан при сравнимых размерах с хэтчбеком, кроме длины,
длина.
То есть, если мы говорим о внутренних размерах салона, он примерно такой же, там разница там, в считанные миллиметры, но он воспринимался более просторным, отчасти из-за формы хэтчбека и из-за темной крыши в хэтчбеке, из-за маленьких зеркал в хэтчбеке, назад садишься, чувствуешь себя очень зажатым. В седане этого не было, седан был абсолютно нормальный, абсолютно классный, это раз. Два, у него был турбодизельный мотор, который при заявленных, по-моему, 116 лошадиных силах очень весело ехал, очень классно. Ну, не сказать, чтобы суперэкономичный, но он ехал лучше, чем ты этого ждешь от маленькой мощности заявленной. И третий момент, как-то не срослось у меня с хэтчбеком, мне он показался слишком жестким. Жестковатым таким. При этом из-за не очень мощного мотора не было обратной отдачи, типа это подогретый или горячий хэтчбек. То есть зачем это все происходит? В седане такого не было, я просто получил классный добротный седан, очень классный автомобиль C-класса. Реально, я говорил, что эта машина, это уровня там джеты или что-то в этом роде, но джеты у нас нет. То То есть это машина, которая стоит чуть ли не над всеми автомобилями C-класса, и вот ей надо сделать полшага для того, чтобы перейти к премиуму. То есть эта машина вот как раз заняла такую переходную позицию, да, ну, в седанах C-класса, между обычной машиной C-класса и между C-класс премиум. Опять же, мы говорим сейчас о кузове седан. Угу. То есть, потому что, например, для Mazda 3 хэтчбека есть очень много хэтчбеков хороших. Это и Golf, очень мне нравится Golf. Вот недавно мы ездили, кстати, на 8-й Golf. Хорошая, тоже удачная машина, жду здесь. Вот. То есть, есть Golf, есть Seat Leon, есть Peugeot 308, которая уже как бы машина в годах, то есть по ней видно, но это очень оригинальная машина. Вот, то есть в хэтчбеках есть из чего выбрать, как европейский хэтчбек, есть из чего выбрать, и Mazda здесь не может взять и вот как-то чем-то перебить. Но в случае с седанами и в случае вот с этим турбодизельным вариантом машина получилась очень удачная, и при этом у нее нет такого конкурента. Единственный конкурент это мог бы быть Jetta, Volkswagen, но его, к сожалению, у нас нет. Получается, Mazda вот заняла очень хорошее положение. Она, да, она дорогая, но это машина, которая того стоит.
Я, кстати, посмотрел бы еще на то, реализуются ли планы привезти сюда Mazda 2. Мне кажется, она могла заменить. Вот из-за роста цены она могла бы поместиться туда, где раньше была Mazda 3. Но это если решаться, если
привезут. Да, посмотрим, потому что у Mazda в последнее время вот ценники довольно высокие пошли. Это мы видим на примере тройки. Там есть вопрос с CX-3, например, у нее тоже такой ценник, что еще чуть-чуть и CX-5. То есть у Mazda, например, средний класс, CX-5 и шестерка по цене почти как более мелкие модели. И ну, вот мы в таких разговорах между собой говорили, обсуждали, что реально бывает ситуация, когда люди приходят за тройкой, видят, что шестерка рядом стоит, там чуть дороже, покупают шестерку. И выросли продажи шестерки.
Ну, возможно, когда-то мы дорастем до того, что не будут покупать просто из-за того, что там лишние сколько-то сантиметров, потому что там сложнее парковать.
Но да, это, есть такое.
Это
есть.
Еще не сейчас.
И, кстати, вот интересный момент. Тройка седан в каких-то мелочах, она была даже лучше, чем шестерка седан. То есть там некоторые пункты оснащения такие были, что, ну, там, например, вот как реализована центральная, ну, панель приборов.
С этим согласен полностью.
И на шестерке поставили экран, но еще не совсем поняли, что сделать с ним. На тройке такое чувство уже было, что они больше разобрались, больше туда функций поставили, и ты понимаешь, зачем это было сделано, зачем этот экран там появился. И реально на тройке восприятие от вот этой технологии, да, там экран вместо панели приборов, на тройке оказался лучше, чем на шестерке, потому что на тройке как-то они поняли, зачем они это сделали, что туда можно сделать, какие функции туда можно поставить, и что этот экран дает водителю. Вот такой пункт.
Я думаю, что со временем обновятся полностью, и тогда посмотрим,
ну, да,
что из этого можно было вышить.
Да, что машины периодически обновляются и становятся лучше. Вот, кстати, CX-5 к этому модельному году, она там получила несколько обновлений, я писал статью. То есть, когда CX-5 выходила, например, у нее не хватало там кругового обзора или там адаптивного круиза, потом это раз появилось, чуть-чуть еще появилось, потом диски обновили, потом еще что-то.
Это, кстати, касается и CX-9, который тоже обновился, да, и тоже просто дошлифовали.
И ты спустя там 2 года, не получая кардинального изменения машины, получаешь просто машину нового модельного года, и вдруг понимаешь, что в ней есть несколько функций, которых тебе там еще 2 года назад, кажется, вот не доставало, чуть-чуть вот что-то не хватало, а здесь оно есть. При этом это нельзя еще назвать полностью обновление машины, просто выходит новый модельный год, и он реально улучшен в мелочах. Вот. В этом плане мне запомнилась CX-5, мне понравилась машина, как она обновилась. То есть ты визуально вообще ничего не видишь, там надо знать просто, на какие мелочи обращать внимание, там вроде только колесных дисков. Но внутри ты находишь какие-то важные пункты, которых не хватало, а вот они появились.
А чувствуешь ли ты угрозу для лидеров украинского рынка? Потому что некоторые модели у нас просто засиделись на первых местах. Появились ли какие-то молодые дерзкие модели, которые вот сейчас их скинут?
Наверное, нет.
То есть, думаю, что этот год мы так и завершим со Sportage наверху и с...
Sportage, Renault, Toyota, наше все. Неплохо, мне не нравится, мне нравится, как развивается Volkswagen, я считаю, очень хорошая у них перспективная модель, это T-Roc. Отчасти еще и потому, что он попадает в очень удачное время, когда уходит 7-й Golf, когда должен прийти 8-й Golf, и вот это промежуточное положение занимает T-Roc. У него там есть вопрос к качеству салона. Но, с другой стороны, это машина, которая по фольксвагеновским меркам стоит немного, и при этом это машина, которая вот прям для нас. То есть это небольшой полукроссовер, полухэтчбэк со 150-сильным мотором, всегда на автомате, то есть в такой довольно удачной комплектации. Вот. И я думаю, что Volkswagen T-Roc, вот он немножко уже начал появляться на улицах, но я думаю, что вот этот Новый год, там, начало следующего года, там первое полугодие, пока не приедет 8-й Golf, это очень будет удачное время для Volkswagen, именно для Тирока. Возможно, Volkswagen сможет немножко свои продажи увеличить.
Было бы интереснее посмотреть, кстати, но мне уже говорили, что он может не зайти по форматным причинам. То есть у нас, если кроссовер, так уж хотят кроссовер поболее, да, если что-то спортивное, так может, ну, мотор помощнее этому, или я не знаю.
Не знаю, я думаю, это оптимальный вариант у нас сейчас.
Ну, надо смотреть.
Опять же, нельзя забывать вот этот момент. Уходит седьмой гольф. Очень многие покупатели, которые приходили, рассчитывая там на 25-30 тысяч долларов за чем-то, они и сейчас могут вместо седьмого гольфа выбрать Тирок. Но они там через пару месяцев, они останутся фактически без выбора, когда уйдет седьмой гольф, мы будем ждать восьмой гольф. А Тирок в этот момент будет. Вот это его время, когда он будет совсем прям продаваться и рвать. И я же говорю, для Volkswagen это все-таки самый доступный кроссовер сейчас. Опять же, это модный кроссовер. Единственная машина, которая может... Ну, не единственная, там 2-3 машины, которая вот уровня Тирока, это Toyota CHR, это Peugeot там 3008, да? То есть можно посмотреть, сколько сейчас этих машин.
Угу.
То есть это довольно массовая машина. Это та машина, которую покупают, просто покупают обычные потребители.
Причем в случае с CHR, это, кстати, была полная неожиданность для меня. Я думал, что он не очень пойдет. А вдруг...
Ну, как бы так, когда я первый раз его увидел, когда я посмотрел там ценники, я тоже сначала так думал, но, как видим, по улицам нет, они хорошо заходят, эти машины. Опять же, сейчас приезжает обновленная машина. Вот недавно уже там начали заезжать к нам обновленные CHR. И... При том, что CHR в каких-то нюансах выходит дороже, чем RAV4, это как бы удивительно. Но там надо смотреть по комплектации. То есть машина там всегда в хорошей комплектации, там лучше оснащена и так далее. И как бы мы с женой там периодически обсуждаем, она говорит, мне нравится CHR. Я понимаю, что этот человек, ну, блин, пока бы он там насобирал денег на RAV4 какой-то там гибридный в хорошей комплектации, она три раза купит уже CHR. То есть, и вот это обычная продажа обычного покупателя. CHR, Peugeot 3008 и Volkswagen Tirok. Поэтому я и ожидаю от Тирока очень хороших продаж. Поэтому я ожидаю там, я ожидаю продолжения хороших продаж для CHR. Но Toyota и так у нас там на первых местах.
А еще мы посмотрим, как стартанет Джук новый, когда приедет сюда наконец-то.
Я думаю, что мы просто его очень долго еще будем ждать.
К сожалению, да, но я помню просто историю прошлого Джука, когда все говорили, что да,
это не для нас вообще. Да, а потом так просто валом пошел.
Вот именно.
Есть такое.
Пару минут всего до конца этой части. Не могу не спросить, что с большими тенденциями, технологиями, которые пошли или не пошли. Я, например, полностью был уверен, что вот в 2019 году наконец-то фабричные мультимедиа-системы, они как-то вытеснятся, вместо них наконец поселятся там Android Auto, Apple CarPlay. Мы видим, что Android Auto, Apple CarPlay появляются, окей, но все равно все делают свои системы. Иногда они очень грубые и такие себе, но тем не менее.
Есть тенденция, что все отказываются от навигации именно по причине того, что появляется Android Auto, Apple CarPlay. Сейчас мультимедийные системы, по факту, они превратились просто в экран, который зеркалит твой смартфон, и все. Можно посмотреть, вот обновился Mitsubishi ASX, да, сказали, новая мультимедийка, ты в нее смотришь, там 4 пункта, это настройки машины, радио, и она должна показывать камеру заднего вида, все. То есть все остальное у тебя связано с телефоном. И главная задача этой мультимедийки – быть большим экраном, который зеркалит телефон. То есть на самом деле это происходит. Опять же, восьмой Golf, он сейчас уже предложил беспроводной Apple CarPlay. Это еще до нас не доехало. Это вот технология, которая прям стоит на грани. Но когда там пару лет назад еще появились только первые Android Auto Apple CarPlay, все матюкали, что, ребята, он соединяется проводом, это неудобно, ля-ля-ля. Сейчас все, уже появляются первые машины с беспроводной технологией связи. Из глобальных тенденций, вот себе тоже так отмечал, я бы хотел выделить на самом-то деле появление 800-вольтового аккумулятора на Porsche Taycan. Если говорить не только про мультимедийки или про какие-то там машины, да, там, которые дебютировали, там, типа Tesla Cybertruck, которую мы когда-то обсуждали, вот эта технология, которую нельзя просто упустить из вида и из мозга, потому что 800-вольтовый аккумулятор, он дает новые перспективы, он дает... возможность больше передачи там, количества электроэнергии, мощности. Он дает более быструю зарядку. То есть Taycan рассчитан на получение зарядки мощностью 225-270 кВт. То есть в среднем мы переходим на 250-киловаттную зарядку. Еще недавно у нас лимит какой был? Там 100-150 киловатт. Это машина, которая закладывает вот задел на будущее.
У меня нет времени ответить, поэтому в следующей части уже продолжу свою мысль. Роман Мельниченко, редактор раздела автосайта ATC с нами. Новости и вернемся.
Yeah. Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едем далее на радио НВ, мы подводим итоги и строим планы на следующий год. И со мной в студии редактор раздела автосайта ITC Роман Мельниченко. Закончили на 800-вольтном аккумуляторе. Витекане. Я продолжу эту мысль. Вот Роман только что сказал, что мы там до сих пор на уровне там, 100-150 кВт. Я вот недавно, вот буквально там полторы недели назад тестировал Tesla Model 3 Performance. И залез в фабричную систему, посмотрел, где он показывает мне ближайший суперчарджер, ну, фирменный. Я понимаю, что у нас есть мощные станции чуть поближе, но ближайший фирменный суперчарджер он показывает даже не в Варшаве, в Польше, а где-то там ближе к западной границе этой страны. То есть, ну, это для нас по-прежнему будущее. Я надеюсь, что построят вот эти у нас два суперчарджера собираются ставить на пути как раз к нашей западной границе, к Львову. Но это еще тоже будущее.
Хорошо, это мы уже переходим на второй раздел, это то, что мы ждем в 2020 году.
Вот именно.
Один из таких интересных моментов, я в этом году общался с компанией Strum, которая у нас строит быстрые зарядки, 50 кВт и мощностью 50 кВт, я у них спрашивал, почему вы остановились, вот выбор на 50 кВт зарядке, потому что вот мы планируем, что у нас будут более мощные машины, они говорят, ну, ты знаешь, когда мы это планировали, у нас был выбор, либо мы ставим одну зарядку там 100-150 кВт, либо мы ставим 4 зарядки 50 кВт. У нас не было просто машин, которые могут принимать эту мощность. Ну, мы решили ставить 50 кВт зарядки. Теперь, недавно я в Фейсбуке видел руководителя этой компании, который поехал на завод, по-моему, там или в Польшу, или где-то в Европе, он точно не вспомню, но он там что-то написал в Фейсбуке в стиле «рассматриваем 150 кВт зарядки».
Аллилуйя.
То есть мы стоим на грани того, что, возможно, в 2020 году мы получим первые 150-киловаттные зарядки. И вот то, что мы говорим, это будущее, оно вот придет к нам. То есть пусть это придут там первые 3 зарядки, но через год их будет 10, а через 2 года их будет 20, там, ну и так далее. То есть и это будущее, которое вдруг станет реальным.
А как ты будешь процесс, как ты видишь процесс выкатывания вот этого будущего? То есть мы как-то экспоненциально начнем у себя устанавливать эти мощные зарядки, или там у нас будет период, когда там гибриды будут главным, на чем будет спрос концентрироваться, а электромобили будут вот так же просачиваться, там где 90% поддержанные лифы, да, а чуть-чуть с прогрессивных машин, в том числе и с аккумуляторами с 800-вольтовой системой.
Ну, вообще, аккумулятор 800-вольт система – это задел лет на 3-4-5. Почему? Потому что сейчас это презентовано только в Porsche Taycan, потом, как всегда, технологии будут опускаться по цене, то есть я жду в ближайшем будущем это Audi, это все равно будут дорогие машины. Потом только мы можем ждать там приход на Volkswagen и так далее, и все равно мы говорим, что электромобили – это дорогая машина, дорогая техника, то есть даже электрический Volkswagen, он все равно будет дорогой, и это произойдет там лет через там, 3-5. Поэтому 800-вольтовая система – это очень отдаленное будущее. Значит, насчет зарядок, я бы хотел сказать, что вдруг взрывом у нас все появится, и мы как бы обсуждали с разными компаниями, которые занимаются зарядками, что мы реально стоим на том, что мы можем догнать Европу и так далее, но как я вижу, как это происходит, нет, это происходит постепенно, у нас не происходит взрывообразно, появилось много зарядок. Это будет происходить постепенно, потому что даже компания Strum, сейчас она называется, ясно, да, при их ресурсах они не могут взять и покрыть Украину там сетью из 50 зарядных станций мощных. Просто у них нет, ну, такого количества финансирования, они не могут это обеспечить.
Ну, а нужно понимать, что 50 станций – тот минимум, который нам хотя бы основные направления покроют.
Да, они действуют, ну, постепенно, поэтому, опять же, те зарядки, которые 150 кВт, я думаю, они будут появляться постепенно. То есть несколько штук, потом десяток, потом там два десятка. То есть они не так, что за один год раз и 50 штук появилось. Это очень дорого все-таки. Это дорого даже для большой компании.
А я спрашиваю, потому что вот мне как-то не очень нравится вот эта дилемма, когда, с одной стороны, люди массово покупают электромобили, но при этом 90% или там больше уже поддержанные лифы прошлого поколения. Да? Да. То есть я вижу, что спрос есть. А отчасти, конечно, этот спрос вызван тем, что эти машины доступны дешево, что они там заряжаются относительно быстро, то есть и инфраструктуры им особо не надо. Поставил там, выбросил удлинитель из окна,
ну,
и можно
как у них есть преимущества, так у них есть и недостатки. А, конечно. Без запаса хода там 100 километров, там 150 километров, если тебе повезет.
То есть я вижу, что они уже легли под наш спрос, они нам подходят. Но я не вижу, чтобы вот это конвертировалось в спрос также на машины других классов, машины там дороже. То есть я вижу, что Jaguar I-Pace хорошо продается. Jaguar
I-Pace хорошо продается, потому что изначально на него собрали определенный объем заявок, потом их привезли и распродали клиентам. И сейчас он хорошо продается, потому что особо альтернативы нет. То есть единственная альтернатива, которая приедет в ближайшее будущее, и которая мне интересна, это Audi e-tron. То есть машина уже вот в конце этого года она заехала к нам, уже там у дилеров есть определенные машины, они там проводят клиентские тест-драйвы, то есть я встречал дилеров, которые там проводят клиентские тест-драйвы. Продажи вот где-то должны были стартовать, либо начало следующего года продажи стартуют. Это единственная машина в премиум-классе, которая способна будет нормально конкурировать с Jaguar I-Pace. Почему мы не берем, почему я не считаю Tesla X? Потому что Tesla X все-таки это машина для энтузиастов. То есть те люди, которые знают, что такое Tesla X и хотят этим заниматься, им приходится этим заниматься либо в частном порядке, либо заказывать эту машину через посредников, поставщиков, которые могут привезти ее сюда, в Украину. У нас есть Tesla Club, к примеру. Реально это энтузиасты своего дела, которые реально открыли Украину для Теслы, Теслу для Украины и так далее. В остальном все компании смотрят на Теслу просто как возможность заработать. И это правда.
А если бы такое чудо случилось, и у нас открылось бы представительство Теслы, ты бы видел рынок для, ну не знаю, для Tesla Model 3, допустим, как самое сейчас существенное?
Да, я бы видел, потому что нет сильной конкуренции в этом классе. К примеру, мы говорим о Hyundai Kona. Hyundai Kona – топовая версия с большим аккумулятором, 200 лошадиных сил. Сколько она стоила?
Да, Tesla Model 3.
Да, если перевести Tesla Model 3 и не пытаться на ней заработать вот такой вот зазор, а просто поставить какой-то там более-менее нормальный ценник, европейский ценник, и у нас она сравнится почти по цене с Hyundai Kona, ну там, например, будет плюс там 3-5 тысяч долларов. Что такое Tesla Model 3 и что такое топовый Hyundai Kona Electric? То есть это будут совершенно разные машины по восприятию. Tesla Model 3 – это машина, которая будет актуальной, современной и модной еще там 3-4-5 лет. Если она будет официально, я больше чем уверен, что эта машина станет просто очень популярной у нас. Это реально станет той массовой Tesla 3, которая она становится в США, в Европе, и которая она должна была стать по задумке компании Tesla. Пока у нас она все равно остается вот нишевой машиной, очень модной, но не совсем массовой.
Ну, то есть для энтузиаста, который там хочет связываться с проблемами при покупке, при обслуживании, такие вещи.
Ну, как бы, смотря какую машину берешь, если берешь новую через нормальные клубы и так далее, то особых проблем нет, но все равно тот человек, который покупает Jaguar, и он знает, что вот здесь находится дилер, он платит ему деньги и есть сервис, он не будет покупать Теслу через вот такие вот частные каналы и так далее.
А другая противоположность – китайский автопром. Я в этом году, ну, получается, если мы говорим о будущем, то уже там в 2019 году видел, по крайней мере, несколько машин, о которых я говорил не как о китайском автопроме, а как о модели, которая просто конкурентна в этом классе, там, за эту цену, за эти качества. То есть конкурентна просто в общем зачете. Но я также видел какую-то достаточную предвзятость со стороны потенциальных клиентов. То есть этот китайский автомобиль реально хорош. Ты видишь, что китайцы вот когда-нибудь переломят этот стереотип и будут продаваться просто как сейчас продаются, допустим, корейцы? То есть когда они думают, что это корейская машина, она достойна, да? Все просто считают, что корейцы – это уже класс.
Свершившийся.
Да.
Вот, да, это интересный такой вопрос, потому что когда-то я читал там статьи, и ребята писали, вы знаете, китайцы сами заложники своей ситуации. Все привыкли, что китайские машины дешево. Если машина дешево, они должны упрощать машину. Если они упрощают машину, меняется восприятие от нее. То есть ты видишь на автосалоне очень красивую машину с новыми технологиями, с классным салоном. В серии ты получаешь очень простую машину с дешевым салоном и обрезанную наполовину по технике. Вот это происходит сейчас. Есть такая интересная марка, как Haval. Первая машина, на которой я поездил в этом году, это был Haval H6. И это реально машина, которая по классу езды, по мотору, по коробке, по отделке салона, это машина, которую можно ставить в один ряд там, с Hyundai, с Nissan и так далее. Машина реально хорошая, но машина, которая стоит уже примерно этих же денег. Mitsu, Nissan и так далее. И теперь вопрос, проживет ли этот Haval столько же, сколько Nissan?
Но мы не установим это раньше, чем мы проживем.
Да, мы не установим это раньше, чем 5-10 лет. И китайцы, вот они оказались в этой ситуации, когда они либо делают очень дешевую машину, и ты понимаешь, что ты как бы получаешь дешевую машину, ты с этим миришься, зато у тебя ценник низкий, либо если ты хочешь получить хорошего китайца, который не уступает корейцам, там, японцам и так далее, ты должен заплатить цену, которая стоит корейцы, японцы. Вот. И в то же время пока у китайца, вот в том-то и дело, что нет уверенности в том, что он проживет какое-то время, нет уверенности в том, что он будет работать и ездить и так далее.
Ну и также и продажи на вторичном рынке.
Во что, да, продажи на вторичном рынке, потеря со временем и так далее. Поэтому с китайцами по-прежнему этот вопрос, интересно, что этот вопрос длится еще, там, я не знаю, с 2006 года, с 2005, когда первые китайцы начинали заезжать. И вот сейчас китайцы, что называется, на раздорожье оказались. Потому что я уже реально видел машины, которые, ну, уровня такого, что их можно равнять там, да, с хорошими известными марками. Ты видишь это и понимаешь, но ценник почти такой же. И в то же время я видел китайцев, которые намного дешевле, и ты понимаешь, это китайцы. Как бы, и вот они на раздорожье сами себя так позиционируют, сами так оказались.
Вот, знаешь, приедет еще Havel F7 и F7X, по-моему, да, он называется. Да. Посмотрим, как на него будут реагировать. У нас всего 3 минуты, кстати, осталось до конца этой уже части и программы, соответственно. И поэтому не могу не спросить твое мнение по поводу местного автопрома. Тут я уже слышал такие намеки, что, возможно, наш рынок достаточно, ну, не знаю, восстановился или там нормально себя чувствует для того, чтобы уже можно было заводить кого-нибудь и начинать сборку, кроме как на Еврокаре какой-нибудь модели, может, Рено Аркана, может, еще что-нибудь. Как ты думаешь, осилят или это все уже закрытая тема?
Это закрытая тема. Не осилят. Наш рынок, который, ну, должен иметь объем для того, чтобы производились автомобили, это надо вспомнить рынок, который был 550 тысяч, 620 тысяч. Даже когда у нас был рынок 220 тысяч автомобилей в год, оттуда надо вырезать какую-то долю, которую ты гарантированно сможешь производить и продавать, например, 20 тысяч машин. Uh-huh. А сейчас мы имеем рынок, который, дай бог, чтобы в этом году закрылся там около 100 тысяч, и то он будет меньше. То есть я не знаю, когда мы выйдем на уровень хотя бы 220 тысяч автомобилей, там 250 тысяч автомобилей. Когда мы выйдем, вот туда надо будет смотреть, можно ли там, например, 10%, отдать какой-то марке, и тогда, возможно, будет интересно производить какие-то автомобили.
Но в то же время в этом году там очень сильно помог вал Евроблях. То есть есть еще рынок скрытый,
американских машин и так далее. И это все обрушивает просто продажи новых машин. Реально, если бы у нас не было вала Евроблях и американских машин, то мы бы гарантированно перемахнули за 100 тысяч. То есть наш бы рынок восстановился. Но, к сожалению, это не так. С другой стороны, в отличие от Евроблях, американские машины хотя бы оформлены. Вот, в этом тоже плюс. И опять, люди нашли себе возможность брать такую машину, покупать такую машину. То есть там вместо Ланоса купить какую-то более прикольную машину, там, более высокого класса. Но неизвестно, чем это все закончится на вторичном рынке, потому что американские машины способны просадить рынок, и они этим занимаются сейчас. Потому что ты приходишь, у тебя половина машин – это американские, которые в прошлом были биты, ты начинаешь на них скидывать цену. Это так же само влияет и на рынок, ну, тех автомобилей, которые были куплены новыми. Если это влияет на рынок, автомобили, которые были куплены новыми, владелец этой машины говорит, не, я не буду ее продавать, потому что очень дешево. Я сейчас вот теряю на ровном месте там несколько тысяч долларов, и мне не хватает для того, чтобы купить новую машину. То есть даже те, кто оперировали только новыми машинами, купленными через дилерскую сеть, они попадают в эту ситуацию, когда они теряют деньги и не готовы покупать машину новую. Это, опять же, влияет на объем нашего рынка, а это, опять же, влияет на возможность выпуска у нас машин.
У нас, кстати, в эфире уже даже раздавались вот такие голоса, признающие проблему от евробляхеров, которые раньше, я думаю, были уверены в том, что они для всех делают добро, и что их не коснется, так сказать, косвенный ущерб от того, что они завозят и потом будут перепродавать, то есть уже доходит понемногу. 20 секунд буквально остается. Есть ли что-то такое, что ты бы там вспомнил через год, когда мы, я надеюсь, будем подводить итоги через там год в конце 2020-го? Вот что-то такое, что ты ждешь в наступающем?
Что я жду в наступающем? Ну, поживем, год увидим.
Честно, не могу сказать. С этим нельзя ошибиться. У нас в студии был редактор раздела авто сайта ITC Роман Мельниченко. Это была программа «Гид Мандали» на радио НВ. Спасибо, что с нами были, и до следующей программы.
Спасибо.